Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу, как всегда, ведут.
Добрый вечер. И у нас сегодня наш гость, который с удовольствием представляю, гость программы «Разбор полета». Это заслуженный юрист России, судья Конституционного суда в отставке Анатолий Кононов. Анатолий Леонидович, здрасте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам пришлось принимать в своей жизни. Это решение может быть связано только с вами, или, может быть, от этого решения зависело, там, зависели другие люди. Вот какое-то самое сложное, над которым вы больше всего сомневались?
Я думаю, что это с юностью связано, скорее всего, когда я выбирал профессию. Это было самым сложным.
А как это было? Какой у вас выбор? Между чем и чем?
И сколько лет вам было?
Ну, это нормально. В конце школы, да.
А, куда пойти учиться,
да,
после
куда
школы?
Куда пойти учиться, да, чем заняться. Вот было несколько разных версий. И до сих пор друзья мои считают, что вот я к их удивлению пошел в юриста, хотя, может быть, должен был быть искусствоведом там, или историком, или археологом. В школе еще интересовался археологией, ездил в экспедиции даже. Вот. Но мне захотелось чего-то такого более универсального. Каких-то таких знаний о там, человечестве, вот, которые мне могло бы дать юридическое образование, потому что вот конкретных профессий, работ в каких-то конкретных профессиях юридических для меня как бы не очень привлекало.
А как вы принимали эти решения? То есть вам родители советовали, друзья, или, может быть, учителя, с которыми вы там в школе как-то общались?
Учителя, да, вы знаете, классный руководитель, ну, там характеристики всем выписывали в школе, да, давали письменные.
Характеристику в школе? Нет.
Ну, как, для поступления тогда был обязательный документ. Вот. И она там написала: человек вдумчивый, склонный к поискам справедливости. То есть, может быть, она как-то...
И определила вашу судьбу фактически.
Ну, нет, конечно, не она определила. Причем у меня, можно сказать, что я потомственный юрист, хотя у меня мама тоже всю жизнь проработала юрисконсультом, вот, но она тоже никак это не определила, чтобы я, значит, как бы был продолжателем, потому что... Мне казалось скучным вот эта вот юрисконсульская работа. Тем не менее, я потом все-таки проработал несколько лет в юрисконсульте, несмотря на это.
Ну, а вы долго сомневались или все-таки как-то так вот, решили?
Ну, да. Скорее всего, что недолго я сомневался, потому что я уже сразу после школы поступал, это было не очень удачно, у меня не было стажа, МГУ это все-таки был такой серьезный вуз, где потом я пошел, поработал, приобрел стаж и уже поступил более-менее.
А как вы работали,
нормально,
если вы не знали ничего?
А я пошел работать секретарем судебного
в суд,
да. И тоже вот сначала побоялся, смогу или нет, же надо вести протокол, записывать все это, вопросы, ответы там и так далее. И все это должно как-то соответствовать потом приговору. В общем, это довольно сложно. Но я, в общем, освоил это. И это было очень хорошей практикой. Потом легко я осваивал, так сказать, многие науки юридические.
А вы помните первое судебное заседание, на котором вы работали секретарем? О чем-то? В чем там было дело? Не помните?
Нет, не помню. Вот свое первое следственное дело я помню.
А тогда по поводу работы секретарем суда, вот то время, что вы там провели в таком качестве, оно скорее укрепило вас в вашем решении идти учиться,
да,
на юриста?
Да. Конечно.
Ну, мало ли, вдруг вы посидели на трех заседаниях, решили? Нет, что-то я все-таки,
да,
пожалуй, в археологию.
Да, ну, там, кстати, главным предметом, который сдаешь, была история.
То есть у вас все совпало.
Все близко.
Да.
Слушайте, а как вот я просто пытаюсь. Это в каких годах было вот эти, то, что вы работали секретарем?
Это 65-го.
Это вот такой настоящий советский суд.
Да.
А вот потом вы.
У меня мама хоть и работала юрисконсультом, но она еще иногда периодически вот в качестве народных заседателей ее вызывали в какие-то процессы. Поэтому она знала вот этот суд и знала судью, и она просто с ней поговорила, говорит, может, вот он пойдет.
А, вы по блату попали туда.
Ну, по блату, не по блату. Да. Кстати, мальчишек, секретарей судебного заседания.
Ну, наверное, было немного.
Да.
Мальчики редко.
Вообще, да, я вот по судам походила, я редко. В основном девочки все работают секретарями суда. Не знаю.
А когда вот вы упомянули, что вы помните свое первое следственное дело, следователи, вот вы для себя как-то решали, что вот я хочу быть следователем? Или нет, это просто распределение и уж так?
Нет, это даже не распределение, а это было еще в то время, когда я учился. Я учился на вечернем отделении и работал параллельно. Вот. Так получилось, что тогда мальчишек тоже не очень, так сказать, было много, жаждали вот на такую работу в прокуратуру, поэтому отдел кадров там отслеживал, присылал мне каждый раз повестку. Не хотите ли вы? Вот. Ну, к этому времени мне казалось, что я там освоил уже профессию секретаря, судебного исполнителя. Надо было двигаться куда-то дальше. Потом у меня уже семья была, ребенок уже, дочка родилась к этому времени, надо было куда-то идти работать. Я как-то клюнул на это вот. И пришел по этой повестке, ну, меня посмотрели, сказали, ладно, мы вас вызовем. Я не понял, в чем дело. Долго не вызывали, да.
Или они вас проверяли там как-то?
Нет, там было еще интереснее. Вот бородку уже тогда у меня была.
Была.
Да. И как, ну, я сам ее стриг. И так получилось, что я там с одного боку больше отстриг, с другого больше и так далее, так далее. Потом вообще ее сбрил. И это совпало с последующей через год повесткой. Когда они меня посмотрели, сказали, ну вот теперь мы вас берем. Впечатление было.
У вас просто борода была неровно подстрижена.
Я ее потом отпустил сразу, как они меня взяли. Но это сильно помешало моей карьере в дальнейшем.
Потрясающе, борода, представляешь?
Да, да, да. Ну, как-то меня вызывали, да, это самое, там, на повышение, как бы, это самое. Вызывал зампрокурор города, со мной беседовал, долго вам справитесь, там, да-да, у меня уже стаж был хороший. А потом про бороду спрашивают, вам, говорит, не мешает борода? Сделал круглые глаза, говорю, нет. Ну, у нас, говорит, не принято показывать на фотографии, там висели членов политбюро. Это не принято. Но я так ее не сбрил, меня так и не приняли.
Потрясающе. А сколько вам было лет, когда вы стали следователем?
Ну, после школы это, ну, до 20, там, я не знаю.
Это 71-й год.
Да, 71-й год, значит, 24.
Какой молодой следователь. Но работе следователя...
Я довольно долго проработал.
Ну, да, я так понимаю, что вы лет 9 проработали, да, следователем?
Да, да, да.
Но
да,
это класс. Долго. А вот в 24 года принимать решение уже в статусе следователя каково?
Вот это был самым тяжелым, наверное, особенно решения, которые были связаны с мерой пресечения, с арестом каких-то людей. Вот, честно говоря, мне сердце кровью обливало, мне их было жалко всех.
Жалко?
Ужасно.
Слушайте, а вы...
Там, там же в основном были малолетки или какие-то бытовые вещи там. Даже убийство было, ну, обычно это бытовые, там, ссора какая-то и там, вот, вот поэтому таких не было там бандитов отъявленных вроде.
А так какое же первое было следственное дело, вот, сказать, что очень хорошо помните его?
Да, я переусердствовал с этим самым первым делом, значит, мальчишка, который, значит, вроде за кражу в магазине пиджак. Он там спрятал, хотел вынести. Его, значит, поймали и завели на него уголовное дело. Вот. И Потом-то оказалось, что он ПТУшник, и он собрался жениться, и пиджак этот купить не мог, и так далее. Ну, что делать было?
Ну, да, поймали.
Арестовывать я его не стал, поэтому... Вот. Но это было первое дело, которое вот я расследовал.
А вот
в чем вы переусердствовали тогда, если вы его даже арестовывать не стали?
В расследовании.
Очень тщательно подошли ко всему. Хотелось произвести впечатление на начальство?
Нет, зачем на начальство? Нет, хотелось самому доказать, что я там могу. Но это там сначала период стажерства был, потом следователь, потом старший следователь, дело все более и более серьезные дела.
Да, ну, попытка дерзкой кражи пиджака. Это серьезно. А если вот вообще на все эти дела смотреть, наверняка какие-то остались в памяти как самые такие сложные по расследованию именно, то есть когда...
Разные были дела.
Вот можете что-нибудь такое вспомнить? Ну, как бы просто мы не очень себе представляем, как там в 70-х годах работали следователи. Сейчас-то мы, в общем...
Нет, ну мы смотрели все, конечно, следствие ведутся на такие. Но, наверное, все-таки наше представление вот по этому сериалу...
Немножко похоже это. Вот, потом,
да.
Потом там, вот когда я уходил уже оттуда, там ситуация резко стала меняться.
В какую сторону?
В худшую сторону, когда там могли там избивать, там пытки применять, там не знаю что, особенно милицейские. Вот, поэтому вот в то время, когда работал, еще оно было такое более-менее.
Угу. Ну, работа следователя...
Нормальная.
Это вот вы прям... Даже не знаю, мне почему-то ассоциация, что люди сидят ночью на работе с какими-то там картами, документами, бумажками. Там.
Да.
А это вообще такая динамичная работа?
Да.
Или это вот отправил запросы и вот сидишь, ждешь, что же они там ответят?
Нет, ну, конечно, выезды на место происшествия, они только что стоят. Там дежурство, например. Дежурство на Петровке, я... Вот следователь, который на все там убийства выезжает.
Угу. Это,
по всей Москве. Там раз там, или два раза в месяц. Ну, также и на месте, если я дежурил где-то в районе, то обязательно приходилось выезжать на место. Там, в тюрьму довольно часто приходилось ездить, допрашивать, таможенные ставки проводить и так далее. Больницы.
Не страшно? Ну, в смысле, вот когда там вызов, вот, там убийство. И вот вы едете и думаете, боже мой, сейчас там куча крови, какие-нибудь там эти.
Это все тоже.
Да?
Много такого видел. Самое страшное там, конечно, вот это вот ужасное давление психологическое, сама атмосфера, обстановка. Вот мне все время снился, иногда тоже бывает и сейчас, самый ужасный сон, что у меня в сейфе лежит дело, которое я забыл, какого-то арестованного, которому я не продлил арест, и он сидит беззаконно. Вот это самый страшный сон, который снится следователю.
И это самый страшный сон.
А сложно принимать решение, когда человека жалко?
Да. Почему?
А как...
Я бы, например, хотя у меня иногда мелькала такая мысль, вот как судьи работают, как они выносят приговор, я бы не смог этого. В конституционном суде это там бумажки мы судим, да, а вот человека, а есть еще судьи, которые гордятся, я такого-то там осудил на смертной казни и так далее, я... Не представляю, я бы не смог.
Ну, смотрите, тем не менее, если я правильно понимаю, ваша работа подразумевала сбор доказательной базы.
Да.
То есть вы изначально же работаете на то, чтобы человека признали виновным или невиновным?
Или невиновным, да. Потому что, например, одно дело я помню... Убийство было не раскрыто. Нашли там труп одного человека там, в районе вокзала. Подозрение пало на сына, с которым они вместе ездили там, на заработки, потом возвращались, там, как он говорит, друг друга потеряли, он поехал другим путем и так далее. Но его арестовали и подозревали в этом самоубийстве. У них там вроде ссора была. И мне пришлось вот этот весь его путь, про который он рассказывал, исследовать скрупулезно и доказать, что он действительно не мог быть в этом, в момент убийства вот там. Его отпустили, в конце концов.
То есть вы доказали, что, ну, в смысле,
да,
собрали информацию?
Да, я проверил все эти самые...
Ну, это как работа адвоката. Нет, подожди, это как работа адвоката.
Это точно место встречи изменить нельзя. Слушайте, а вот что-то мы уже второе кино вспоминаем. Вы вообще любите такие фильмы про следователей? Ну, вот старые, советские.
Да, да.
Насколько они близки к реальности на самом деле?
Ничего не знаю.
Но романтика какая-то есть, она была для вас в этой работе или нет? Или были только убийства, кровь и ужас?
Ну, нет, ни то, ни другое. Не убийство, кровь и ужас, конечно. Нормальная работа, обычная работа, да? Вот я должен ее выполнять там, ну, так, чтобы это мне тоже, так сказать, нравилось. Если я посылаю там дело в суд, то я должен быть абсолютно уверен, да, что он виновен, что собраны все доказательства и так далее. Вот я этой работой мог бы гордиться. Но какая тут романтика.
Слушайте, а потом же вы еще в суде выступаете или нет? Следователь прокуратуры не выступает в суде?
Нет.
Или тогда не выступал? Сержант прокурора?
Нет. Ну, там есть стажировка определенная, когда ты выступаешь, но не как следователь, а как помощник прокурора. Выступаешь в суде, и ты проходишь там какие-то, ну, такие, типа обучения.
Вы не выступали?
Я выступал несколько раз, да.
А, то есть вы выступали, то есть, ну, соответственно,
да, когда был стажером, да.
А... Ну, сейчас же тоже только прокуроры.
Ну да, да, прокуроры, я поэтому и спрашиваю, что они не выступают. Просто мне всегда было интересно, вот люди, которые...
Сейчас вообще следствие прокуратуры забрали, выделили его отдельно.
Вот. Смотрите, сейчас вот сейчас, значит, и есть люди, которые расследуют, потом направляют, соответственно, туда, в прокуратуру, прокуратура в суд, ну, я не помню, как там правильно, наверное, правильно. Да, то есть мне всегда было интересно, люди, которые занимались этим делом, собирали материалы, они отслеживают, что происходит потом в суде с этим делом, и там, не знаю, как-то волнуются, не волнуются. Все-таки их работа, тут эта работа рассматривается, ну, должна рассматриваться буквально под лупой. Все бумажки, каждое доказательство или
нет. Конечно, обязательно. Потом прокурор, который выступает, он же в этой прокуратуре работает, всегда расскажет, как там дело прошло. Удачно, неудачно, там доказано, недоказано. А иногда бывает, что там возвращает на доследование. Это вообще такой очень сильный брак в работе считается, как... Вот, или там,
а вам часто дела возвращали на доследование?
Знаете, вот один раз только. Это было связано с тем, что неожиданно в суде он, обвиняемый, заявил, что он стоял на учете в психдиспансере, и пришлось вернуть, чтобы провести экспертизу.
Ну, понятно. Но это не ваша вина.
Ну, наверное, да, хотя...
Хотя вообще можно было установить, что он состоял на
учете. Нет, он не... Да, это не по каждому делу. Если это убийство или какое-то насильственное, да, тогда обязательно запрашиваешь.
Ну, да.
А ли там это с агрессией связано, да? А если нет, то нет.
Если не тяжко, то и не проведет.
Да, если нет никаких подозрений, то это не обязательно.
А вы говорите, что для вас очень сложно было всегда принимать решения по мере пересечения. А внутреннее какое-то ощущение, чем вы каждый раз руководствовались при принятии такого решения?
Знаете, была уже определенная наработанная практика. Вот по таким статьям, как правило, арестовывали. Вот, поэтому...
То есть это не зависело от человека, который перед вами сидел в качестве подозреваемого?
Это, конечно, в основном это зависело от того, что он совершил. Вот. Насколько это там может во второй раз это совершить, там, насколько это для окружающих опасно, там, и скроется, не скроется, это тоже с этим было связано. Но, как правило, определяющим было вот серьезность преступления.
А бывало такое, что вы ошибались в человеке и, например, не стали его арестовывать, а потом он сбегал или совершал какое-то преступление?
Помню, так. Такого.
Еще мне вот очень интересно, мы адвокатов, которые здесь приходят к нам в эфир, всегда спрашивают, они когда защищают своего клиента, подзащитного, вопрос доверия к этому человеку для них стоит остро или нет? А вот для вас, там, для следователей прокуратуры, вот вы же видите подозреваемого, насколько вообще вы смотрите на него и на его слова, на его интонации, на то, как он себя ведет, там, не знаю.
Презумпция виновности,
да,
или презумпция невиновности.
Да, скорее так или так. То есть на что смотрите в первую очередь? Как это происходит? Происходило.
Не могу на ваш вопрос ответить, не очень понимаю.
Ну, то есть, смотрите, вот сидит подозреваемый, да, вот у вас есть материалы, вот есть в этих бумажках, то, что вот в этих бумагах, оно, на ваш взгляд, вот просто если смотреть только на бумаги, то этот человек виновен. А человек, который перед вами сидит, ну, крайне убедительно, просто настолько он настолько располагает к себе, настолько он убедительно говорит, что он не виноват, и что вот это вот все неправда и так далее, вот вы, как это потом все умещается в голове? Это же сложно вот так взять и отбросить бумажки, или наоборот, отбросить человека. Как это все происходит?
Ну, это, в основном это, конечно, такое детективное восприятие через детектив. На практике...
Всё-таки мы романтизируем
не имеет значения. Доказано или не доказано?
Ну, понятно. А почему вы ушли?
А так... Вот я ушел, потому что мне это... Во-первых, сны стали сниться. Ужасные. Одели забыто в сейфе, да. Вот, поэтому, это, так сказать, там люди больше 3 лет, как правило, не работают, следователи.
Ого,
убегают или куда-нибудь на повышение, на волю, да. Потом, ну, мне захотелось что-то еще, я понял, что уже это мной освоено, это я могу. Вот, мне хотелось куда-то пойти в науку. Мне в свое время дали рекомендации в аспирантуру, когда я заканчивал институт. И у меня лежало это год, прошел два, прошел, потом уже прошло столько лет, что я уже подумал, что, ну, может быть, я и не осилю. Вот это дело. И в конце концов я все-таки поступил в эту аспирантуру. Это институт, как-то он сложно назывался, по изучению причин разработки мер предупреждения преступности.
Ох, боже, ух.
Специальность, ну, это такая криминология называется. Это социология уголовного права, скорее.
Угу. Вот. Интересно,
это,
наверное.
Это очень интересно, да. Там социологические методы исследования личности преступника, например, там, чем там рецидивисты отличаются друг от друга, там, какие у них наклонности, вот, какой тип там, и так далее. Там приходилось ездить по колониям, анкетировать людей, там, опрашивать, изучать
это
биографии.
Это научная деятельность.
Да.
До 90-х, да, до Новой России.
Да, вот оттуда я уже, да, избирался в депутаты.
А вот это вот...
И вот это не было сложным решением.
Вот это вот как? Из науки было... в депутаты?
Вы не помните, наверное. Люди были страшно политизированы. Перестройка, Горбачев, гласность. То есть все ушли в политику. И настолько, что вообще... У меня был такой приятель. Он сам был слесарь-сантехник. Но читал все статьи, ходил на все митинги, слушал все передачи, об этом все время говорил. И говорит, слушай, вот сейчас выборы проходят, ну, там первые выборы, вот эти союзные депутаты сначала. Mm-hmm. Это был 89-й год. Давай, я тебя выдвигаю своим, давай пойдешь в депутаты. И я легко согласился, ну, из чувства азарта, просто вот, чего будет из этого, ну, пойду посмотрю, мне же хуже не будет. То есть, выберут, не выберут. Ну, вот. Ну, тогда это было довольно просто, собиралось собрание жителей, там, ну, приходили люди, сидели часами, огромный зал, там 1000 человек. Каждый мог выйти и выдвинуть, если он житель вот этого микрорайона, угу, показывал паспорт, я вот хочу, вот я слесарь, сантехник, так вот вас выдвигаю своего.
Потрясающе.
И почти получилось. Каждому дали выступить по несколько минут. Угу. Там 4-5 минут, но кандидатов было там больше 50.
Давайте
то есть это несколько часов продолжалось, вот это вот длилось. Вот, и К моему удивлению, я там по количеству голосов за меня подданных, меня никто не знал. Был четвертым или пятым. Первый был Юрий Власов, потом кто-то еще из очень известных. Чуть не Евтушенко там был и так далее.
Я там после... Илья Сарасан, техник говорил, очевидно, убедительно. Мы сейчас делаем перерыв буквально 3 минуты, но потом эту увлекательную историю обязательно продолжим, потому что это удивительное дело. Конечно, я напомню, что Анатолий Кононов сегодня главный герой программы «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». В студии Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и наш гость Анатолий Кононов, судья Конституционного суда в отставке.
Вы рассказывали потрясающую историю про то, как один слесарь-сантехник почти убедил жителей района выдвинуть вас в депутат.
Нет, убеждал, конечно, не он, убеждал я. Потому что каждому дали выступить, ну, как бы вроде программу изложить и так далее. Угу. Вот. И когда там мое время закончилось, то народ попросил, дайте ему еще минуту, пусть он договорит.
А что вы такое говорили?
Я, по-моему, просто взял какой-то очередной закон, который в этот день напечатали в газете. И немножко так критически по нему проехался.
Учитывая ваше образование, научную деятельность и то, что вы же еще преподавали... То есть ораторские искусства. Ораторское искусство тоже.
Вот, но
все
в этот раз меня.
Все составляющие
в этот раз
успеха.
Меня не выбрали, а выбрали на следующий, через год. Угу. Были выборы уже в России, республиканские органы. Вот. И это была тоже сложная история. Тут уже меня нашли сами жители этого района, вспомнили, как я выступал, да-да-да. И пригласили уже целенаправленно.
И второй раз вы тоже легко согласились.
Да.
Но надо как-то было эту историю добить.
Слушайте, а вы вот год прошел, да, между одним выдвижением и вторым. Вас вот это вот принятое решение баллотироваться, оно не оставляло никак? Вот этот азарт да сохранялся? Или вы забыли
нет,
уже?
Я забыл просто. Да.
И тут, значит, нашли его жители. И говорят, значит, так.
И напомнили.
Да.
То есть вы тогда, значит, согласились. А как это все выглядело вот уже на следующий год? То есть там нужно было собирать какие-то подписи, наверняка нужны были какие-то деньги на предвыборную кампанию. Или как это все?
В то время это было все очень честно. Не было ни у кого никаких, как это говорят, технологий. А было все честно и просто. Выступление перед жителями. В ЖЭКе, в залах там каких-то и так далее. И помощники, которые не за деньги, добровольно там ходили с плакатами, развешивали, стояли около метро, там объясняли. Мне тоже приходилось много раз.
Агитировали.
Просто, да. Стоял и отвечал на разные вопросы. Вот это было так. Я уже не говорю, что там была еще одна параллельная кампания в нашем институте, потому что это был другой район. В нашем институте тоже хотели своего кандидата как бы в этом районе выдвинуть. И там их тоже, так сказать, взгляд упал на меня.
Слушайте, да вы пользовались популярностью.
Некоторый опыт в этом деле. Потом я схлестнулся там с директором нашего института, который был моим конкурентом как бы в этой компании. Но закончилось тем, что меня избрали в том районе, где выдвинул меня мой приятель, а директор института. Он
прошел от института.
Уже. Не, он так и не прошел, он там занял пятое или шестое место. В Москве, по крайней мере, понимали, за кого нужно было голосовать. Поэтому у нас хорошая депутатская группа Москвы была, в общем, такой интересный, хороший.
Я воображаю, с каким чувством вы сейчас смотрите на московские выборы.
Да.
Не будем о грустном.
Кажется, не эфирные слова сейчас возникли.
Вы не очень долго проработали депутатом.
Полтора года, да. Но я успел сделать один, как говорят мои друзья, очень хороший закон. Закон о реабилитации жертв политических репрессий. Это был такой как бы заглавный закон для комитета по правам человека, я был членом этого комитета. Не то, что я там писал это все, а руководил целой группой. И мы собирали все эти проекты, в общем, доводили их до ума. Потом приходилось представлять его там в Совет Федерации, в Совет Национальности. Причем не один раз, а несколько раз, потому что тогда это, ну, считалось еще очень рано, там все-таки коммунистов было больше, вот, поэтому принять его было сложно, но после путча, и после того, как Ельцин закрыл КПСС, они бы тоже поняли, что этот закон может и к ним относиться, и все дружно за него проголосовали.
А вот за то время, когда вы работали депутатом, и вы писали законы, тогда ведь в депутаты шли, правда, вот просто идейные люди, которые хотели что-то сделать, что-то изменить. Но при этом, как я предполагаю, возможно, я не права, вы меня сейчас поправите, не все они были должным образом подготовлены для написания закона.
Ой, конечно. Там
вот
на тысячу депутатов.
Как отстоять ваши решения, потому что из них, из всех, вы имеете профильное образование и понимаете, что такое закон и как он работает?
Надо сказать, что я тоже не очень. Мне казалось, что я довольно легко все его написал. Я до этого и диссертацию писал, и всякие научные отчеты, доклады. Там, да, оказалось, что очень непросто сесть и написать. Да сформулировать, что такое политическая репрессия, это ужасно сложно. Там никакой логики нет. Понятно, там кого-то там по социальным каким-то мотивам сажали, да, кого-то там по национальным мотивам, но людей, которых вообще непонятно за что. Где тут логика? Как сформулировать? Там таких много подводных камней оказалось. Я начал-то не с этого. Я возмечтал отменить смертную казнь в России. И первый, так сказать, законопроект, который я написал, вообще из одной строчки состоял. Пункт первый. Смертная казнь в России отменяется.
Прекрасно.
Вот. Даже мой хороший друг Сергей Адамович Ковалев помахал у виска и сказал, да ты что, да никогда такой закон не примут. Вот. Как тут
у нас мораторий, да, по-моему?
У нас мораторий.
Но не закон.
Ну вот все кончилось тем, что я успел еще поучаствовать в этом решении Конституционного суда по смертной казни, который закрыл этот вопрос, будем считать.
А писать законы тут же приходится тоже, я сейчас фантазирую, но мне кажется, что тут приходится сомневаться над каждым словом. Вот когда вы сидите и пишете, над каждым словом же приходится сомневаться.
Да, вы абсолютно правы.
Как тут решить, какое слово лучше? А какое слово вообще лучше не употреблять?
Ну, есть определенная законодательная техника, разработана целый институт, и есть институт законодательства, который занимается вот этим самым, да? Какие слова подобрать, что они означают. Вот.
Ну, просто я прошу прощения, что вас перебиваю, но у нас тут были и депутаты, и министры, и бывшие депутаты, и юристы. Нам никто ни разу не объяснил, как пишется закон.
Да, мы,
вот
кстати, так
как и выбираются эти слова, по которым мы потом живем всей страной.
Ну, главное, чтобы это было более-менее понятно. Вот абсолютно тут идеал, наверное, соблюсти нельзя.
А вы проверяли эти тексты на ком-то? Ну, там, прочитали семье, всем все понятно? Хорошо.
Не знаю, есть, наверное, все-таки другие эксперты, не семейные.
Значит, по-моему, прекрасный способ, зато сразу, можно так сказать, потенциального потом исполнителя, носителя этого закона.
Ну, конечно, в законотворчестве это главное, выбрать слова, которые более-менее однозначно, да, более-менее. Поэтому есть там вообще всякие выдающиеся примеры из кодексов там, зарубежных стран. У приговоренного к смертной казни голова должна быть отделена от тела.
Ужас.
Как-то по-другому можно понять, да? Именно так. Но такого совершенства добиться очень сложно.
Слушайте, хотела спросить про 91-й год. Вы где были во время всех событий 91-го года?
Да, внутри Белого дома.
Внутри Белого дома.
Вот прямо под...
Вы как узнали о том, что происходит? Вот вы как-то вот сразу поехали?
Как? Да.
Вы в Москве были, да?
Ну, не в Москве, а там у себя, у родителей. До дома, вот где я сейчас нахожусь. И утром мама меня разбудила. Я уже в отпуск собирался ехать. Уже все это август месяц, да. Мама меня будет и... ой, какой ужас там творится. Угу. Ты, пожалуйста, никуда, из дома никуда. Я тут же побежал. Меня потрясло вообще, как было нормально. Я еду в электричке, там, в метро, в поезде, и ничего такого, ни у кого глаза не круглые, жизнь идет. Это пока я не доехал до Белого дома, не увидел, что там уже... Баррикады начинают строить.
А внутри, когда вы были, какие вы для себя внутренние решения принимали там? Если будет возможность брать оружие в руки или не брать оружие в руки?
Ну, там возможность была у всех. Я так и не взял.
А почему?
Никакого оружия. Не знаю, может, из каких-то пацифистских соображений.
То есть это не было решения, говоря, просто даже и не стали мы брать оружие.
Нет, не стал бы. Наоборот, у меня был там маленький кабинетик, я был еще, кроме как член комитета, еще и заместитель председателя комиссии по помилованию. И маленький кабинетик, в котором я его даже не запирал, лег ночью, лежу на стуле в самый тревожный день, как-то. Все говорили, сейчас будет штурм там, и так далее. Вдруг дверь открывается, мне в глаза фонарь светит, и люди с автоматами. Оказывается, это наша внутренняя охрана проверяла. Вы что, дверь не закрываете?
Нормально вообще.
Мне мой отчим рассказывал, который тоже был в Белом доме, он говорил, у меня была фраза сразу вот на любого человека с оружием, что я сам без оружия, поднимаю руки и говорю, что нон комбатанте. Я не боец, я не военный.
Ну, боец не боец, у меня этот значок депутата висел, тем не менее, я его не снимал, оружие не взял.
Вообще, конечно, вот вы про законы когда говорили, у меня родилась еще одна фраза, что с каким чувством, наверное, вы наблюдаете за тем, как законы принимаются сейчас?
Я сейчас хотела спросить, даже не то, что вы про чувства, а вот вы читаете то, что выкладывается на сайте Государственной Думы, вот про законы, которые сейчас примут, законопроекты, ну, или уже принятый закон, по мне публикуется в Российской газете?
Ну, и не все, конечно.
Нет, ну, не все, конечно.
Некоторые приходится читать, но вы понимаете, потом я почти 20 лет профессионально занимался критикой законотворчества. Вот поэтому это уже как бы продолжение профессионального интереса.
Хорошо, вот тогда вот, собственно, этот стык. Вы перестали быть депутатом Госдумы и стали судьей Конституционного суда. Как это все произошло?
Это тоже очень смешно все произошло.
Так вот, послушайте, у вас как-то все происходит.
Это все Сергей Адамович Ковалев.
Так,
да. Главное найти виноватого всегда.
Да, он говорит, вот сейчас предлагают кандидатов в Конституционный суд, давайте мы вас туда выдвинем. Вас, конечно, не выберут, но хоть где-то там промелькнет ваша фамилия, будете, так сказать, более-менее.
Это он, наверное, впечатлился вашим проектом по отмене смертной казни, наверняка.
Так. Так, и, а вас...
Никто не поддержал, даже он.
А, в смысле, законопроект. А, хорошо, вас выдвинули, и...
Ну, дальше была процедура обсуждения, там отбирали этих самых кандидатов на профильных комитетах, их обсуждали, с каждым разговаривали, там потом печатали фамилии и биографии в каких-то газетах даже. В общем, все серьезно было. Все знали, кто идет, почему, чего он стоит, там, и так далее. Вот, я-то, конечно, тоже себя не считал там каким-то уже выдающимся юристом и выдающимся ученым.
Но вы хотели же туда, да, в Конституционный суд?
Ну, я тоже, наверное, из тех же соображений, вот посмотреть, что будет. Поэтому для меня это было немножко неожиданно, что меня выбрали. Но там еще так получилось, что очень сложные были выборы. Потом на съезде голосовали. На съезде пришлось выступать каждому кандидату, объяснять свою позицию, отвечать на вопросы. И потом за них голосовали депутаты.
Ну да, это же сравнительно недавно поменяли порядок.
Вот, и все поняли, что это, в общем, довольно важный институт. Потому что это как бы контроль за парламентом. Кто там? 15 человек будут отменять закон, который принят парламентом, там, 1000 человек, если это съезд. Поэтому там был довольно суровый отбор, очень многих не выбрали, я тоже не с первого раза прошел. Мне потом Тамара Георгиевна Мощакова сказала, что вы напрасно так на себя. Когда я выступал там про свою биографию, я говорю, я, конечно, не такой выдающийся юрист, как вот этот или как вот этот. Зачем вы это сказали, говорит она, я потом понял, что можно было не говорить.
Никто бы не проверял все равно. Но когда вы уже...
И поэтому там, значит, все равно всех 15 человек не избрали, избрали только 13. И на этом остановились, и потом еще там 2 года так и не смогли. полностью
укомплектовать.
Но 13 этого было достаточно, чтобы был кворум, и чтобы мы могли уже начать работать.
Вот вы стали судьей Конституционного суда. Какие были первые решения? Как это все было? Как ваша жизнь сильно поменялась после этого или нет?
Сильно поменялась, конечно. Ну, во-первых, было очень страшно. Потому что я уже понял, что это не мне одному, всем было страшно. Это было такое дело, ну, как до сих пор неведомое. Знаешь, как писать решение еще? Никто этого не делал. Да?
Угу.
Какие доводы там приводить? И вообще, вот это вот самое сложное решение, как никакого очевидного ответа не было. Или, вернее, их было два, или за, или против. Или оставить, так сказать, признать это соответствующим Конституции, или как бы нет, и тогда закон не действует, отменяется. Вот это самое сложное. И это по каждому буквально делу было. Вот эти проблемы, они были настолько серьезны, что их никто, иногда даже непонятно было, как с какого боку подойти, как решить эту проблему.
Ну,
и вот... были такие судьи, которые не могли... Вот, принять решение для себя, за что и проголосовать. Хотя
вы каждый раз могли для себя самого принять решение? Или нет? Или все-таки бывали случаи, когда вы старались слушать коллег и как-то вот ориентироваться на них?
Ну, поначалу слушал коллег, конечно, и потом, в общем, уже когда это мне стало более-менее понятно, и когда уже была некоторая технология оценки отработана, вот я по каждому, в принципе, мог принять, ну, мог сказать, какое бы я решение принял.
А вот процедура высказывания особого мнения судьи Конституционного суда. Вы свое первое особое мнение высказали в 92-м году. То есть буквально...
Вот, да,
буквально прям, да, еще вот. Не успели
не
все
я привыкнуть. Был первый, но тем не менее,
нет,
да.
Ну вы, я имею в виду, вот ваше, да, это было почти сразу. А как это? То есть вы были не согласны с решением и решили вот что... Или как? Это вот просто... Я имею в виду, что это началось-то не тогда, когда, не знаю, там...
Путин к власти пришел.
Власти пришел, условно говоря, да, это еще в самом начале. Вы в самом начале как-то вошли в такой как-то
да.
В противоречие.
Да.
Но это вот тоже это...
Ну, это первые опыты были не совсем осознанные, я бы сказал. Осознанные были последующие. Но это вот есть такая процедура. Если я не согласен, голосую против общего решения. То я могу изложить это письменно. А могу не обязательно так оставить это устно. Устных у меня гораздо больше возражений, чем письменных. Вот. Но это законом предусмотрена такая процедура. Раньше это вообще вместе с решением обязательно публиковалось во всех этих самых источниках, во всех газетах. Вот. Потом... так сказать, немножко на это стали смотреть косо. Появилось мнение, что это, в общем, только специалистам должно быть известно, что это авторитет суда подрывает, и до сих пор большинство именно так и думает, к сожалению. И они стали печататься как бы без особых мнений эти решения. Ну, во всяком случае, в официальных источниках, а особое мнение публикуется только вот
на
сайте.
Угу.
Да.
А не страшно или даже, не знаю, некомфортно же, наверное, очень, когда очень. Пишешь
вот такое особое
мнение? Да?
Это главная проблема. Когда рядом с тобой сидит 10 великих юристов, да, а ты написал нечто, с чем они не согласны, да, то тебе очень некомфортно, потому что или я, может быть, что-то не понимаю, или я некомпетентен, или я вообще не знаю, кто, почему. Да? Вот всякие сомнения тут начинают возникать.
А когда дело касается каких-то историй, ну, прям совсем политизированных, и когда Конституционный суд этим занимается, ну, там, условное дело Ходорковского, насколько это сильно мешает принять решение или, наоборот, помогает? И вообще, вы для себя внутренне как-то понимали, что вот здесь политика, здесь нужно по-другому?
Это очень условно. Политика... И я, например, так и никто не мог сформулировать, что такое политическое решение, что такое политика. Угу. Как... Ну, есть там общие, так сказать, если ты каким-то образом хочешь повлиять на решение там, властных органов, да, и это тоже не... Ведь любое в Конституционном суде, по крайней мере, я считаю, что любое решение политическое, потому что дело касается оценки закона. Ну, более-менее, да. Уж если оно там прав человека касается, это уж, наверное, да.
Но если, если мы говорим о там, деле Ходорковского, например, дело там даже не столько в политике, сколько, ну, об этом деле знает вся страна. Все знают, что за этим делом следит Владимир Путин. Да, вот здесь-то как? То есть это же вызывать на себя огонь фактически. Зачем? Если вы же знаете, что ничего не изменится.
Дело в том, что вот это мотивация более, есть более сильная мотивация. Над страхом преобладает ценность, которую ты защищаешь. Вот она подавляет эту вот реакцию, я не буду, я промолчу. Я... Вот. Для меня это вот очень важно было, что я не подписываюсь под тем, что... Вот, с чем я не согласен.
И это довело вас до того, что вам пришлось уйти из Конституционного суда?
Да, да, да.
Это было не совсем ваше решение?
Знаете, во-первых, это решение очень давно зрело. Больше того, оно созрело еще там, я не знаю, за год, за два, и было сформулировано, и было написано. И это касалось... Тоже с этой же самой проблемой было связано, когда, значит, коллеги пытались вот каким-то образом ограничить свободу написания особого мнения. Они говорили, нельзя критиковать решение суда. Пиши свое мнение. Ну как? Если я с ним не согласен, то это несогласие любое будет как критика. Иначе я не сформулирую тогда свою позицию. Хотите вы этого или не хотите. Вот. И на каком-то заседании я вспылил, положил заявление на стол. Вот. Они, мне кажется, во-первых, немножко испугались, сказали, нет, нет, собери.
Ничего себе.
Вот. Поэтому я уже внутренне был готов. Это вот этот конфликт такой. Он зрел очень долго и, видимо, дошел до каких-то уже точек таких очень горяч, когда нельзя было терпеть с обоих сторон.
Слушайте, вы же не один такой вот были судья, который писал особое мнение вот в те годы, когда вы работали. У вас же там были еще коллеги ваши, которые тоже выступали.
Ну, они, не знаю, как-то у них, наверное, меньше... выражали эту позицию менее яростно, менее, так сказать, эмоционально, более сдержанно. Поэтому как-то к ним, наверное, более терпимо относились.
Это в паблике. Но вы же наверняка общались между собой просто, ну, вот как, ну, как коллеги. Не на заседании суда, а вот вне. А там-то настроения были другие или тоже... Те же самые. Или вы не общались, потому что вы вот все время были против?
Ну как так? Мы все время общались. И это, ну, конечно, в основном хватало этого общения за столом.
Понятно.
Судейским. И вы же понимаете, это вот у меня такой образ есть, вот как полярники на льдине. Да, вот они живут, и там начинается. Внутренние там конфликты и так далее, и они уже друг друга терпеть, ненавидят, потому что они в этом замкнутом пространстве. Да? Так и здесь. Причем мы все время в этих самых спорах. Вот, поэтому, конечно, это же выражает, раздражение вызывает и так далее.
Ну, вы жалеете о том, что ушли или нет? Вам
нет.
бы хотелось работать еще в Конституционном суде?
Нет, я так счастлив на свободе.
Прекрасно. Хорошо, ну тогда последний вопрос в нашей программе, он традиционный. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Может быть, но я не сомневаюсь, я считаю его ошибкой. Когда я вступил в партию, когда-то это было, ну, когда закончился мой комсомольский возраст, или как-то, вот, и еще не читая там Солженицына, Авторханова, вот, и так далее, и я очень быстро пожалел об этом решении, потом мне как-то хотелось это исправить, но ситуация не очень позволяла, она позволила только там в 90-м году.
Ну, главное, что все-таки позволило.
Да. Спасибо большое нашему гостю. Это заслуженный юрист России, судья Конституционного суда в отставке Анатолий Конну. Спасибо большое.
Спасибо большое, Анатолий.
До встречи.
Спасибо.
Разбор полета.